Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют Юлию Латынину в программе «Код доступа».
Добрый вечер, Юлия Латынина. Код доступа 985-970-45-45. 985-970-45-45. Конечно, главная новость этой недели – это все-таки, что сняли дагестанского президента. Причем это достаточно необычная для Путина ситуация. Напомню, что как-то вот все предыдущие годы, во-первых, Путин крайне неохотно снимает людей, и это эксклюзивный случай, чтобы президента сняли досрочно в Кавказской республике. А во-вторых, обычно у нас не утекают сведения об отставках и назначениях. Здесь произошло сразу два ЧП. Сначала утекли сведения об отставке Магомед Салам Магомедова, и вот на прошлой неделе он приехал решать в Москву вопрос, и, видимо, считал, что решил. И в Дагестане считали, что решили вопрос, и даже стреляли по этому поводу радостно в воздух. А дальше произошло, насколько я понимаю, приблизительно следующее. Где-то в субботу он улетел после 8 вечера, вроде бы 8:20 чартерным самолетом. Ну и минут через 20 после того, как он поднялся в воздух, был подписан указ о его отставке. После чего происходит второе ЧП. Потому что Рамазан Абдулатипов, который был назначен вместо него, начинает давать интервью о том, что он назначен, что довольно странно, поскольку у нас президентов не избирают, то у нас моментом назначения президента считается не момент подписания указа, а момент его опубликования. И, в общем, мы должны это узнавать не от соискателя. И это было второе ЧП. А третье уже совсем смешная история случилась, когда выяснилось, что все-таки Магомед Салама не просто сняли, а назначили замглавой администрации президента, что, согласитесь, совершенно непонятно, потому что если Магомед Салам достоин этого поста, то зачем его было снимать, причем с такой быстротой, с поста президента Дагестана? А если он, допустим, там, я не знаю, пьянствовал, взятки за должности брал, то, опять же, зачем его пускать в Кремль? Потому что, ну, какие тут могут быть интерпретации? Ну, допустим, можно предположить, подчеркиваю, предположить, что человек занес большие бабки за должность, а поскольку та уже продана или предоставлена другому, то вот компенсацию выдали человеку. Вот Мазерати у нас больше нет, но можете взять вот этот серенький Феррари. Там другой вариант, что испугались, что сторонники Магомед Салама помешают назначению Рамазана Абдулатипова. Но Магомед Салам не особенно сильный президент был. При нем там, например, легализовались впервые в истории Дагестана салафиты. Человек явно не мог противостоять салафитам. Если он не мог противостоять салафитам, то как же Рамазан Абдулатипов, который не может противостоять до того же слабого президенту, будет справляться с теми же салафитами и вообще со всеми этими взяточниками? Вот там вопрос, кто стоит за обоими президентами, экс и настоящим, но союзником Магомед Салама считался олигарх Сулейман Керимов. Причем это был чисто тактический союз, поскольку Сулейман Керимов хотел занять пост президента Дагестана сам. И, насколько я понимаю, когда он это хотел сделать, и когда он очень сильно работал над снятием предыдущего президента Дагестана Муху Алиева, тогда произошла довольно забавная ситуация, когда Керимов долго добивался интервью, встречи с Путиным, и вдруг он заходит к Путину, и одновременно с ним заходит Магомед Салам, с семьей которого Керимов до этого враждовал. И, видимо, вот Путин им предложил обоим объединить усилия. Ну, понятно, что это был такой странный союз, в котором Керимову доставались только обязанности инвестировать в Дагестан, и как бы не доставалось ни плюсов, ни ответственности. У меня такое впечатление, конечно, что снятие Магомед Салама – это очень сильный удар по Керимову и, соответственно, укрепление позиций других дагестанских олигархов, с которыми Керимов не очень хороший в отношениях, братьев Магомедовых. Мне вообще долгое время казалось, что Абдулатипов в какой-то мере является их ставленником, но думаю, что это на самом деле не так. Думаю, что действительно решение лично Путина, причем такое очевидно от кадрового голода. Потому что понятно, что вот некого поставить, чтобы противостоять салафитам, некого по одной очень простой причине, потому что с той стороны очень жертвенные люди, которые хотят умереть больше, чем чиновники хотят жить, а с этой вот какие-то люди, подбираемые административным способом. Конечно, не хотелось бы говорить поперек нового президента Дагестана, потому что человек еще ничего не сделал, и сказать под руку, что он ничего не сделает, это как-то некорректно, на мой взгляд. Но все-таки Абдулатипов – это такой партапарадчик, который никогда в жизни особо ничем не руководил, бумаги подносил. И мне вспоминается история, которая произошла где-то в 2000 году, когда ходили слухи, что будут выборы президента Дагестана. Вот тогда Абдулатипов и Гаджи Махачев приехали в Дагестан, чтобы агитировать за Абдулатипова, чтобы его выдвинул народ. Ну, а мэру Махачкалы, легендарному Саиду Амирову, вот того, на которого 15 покушений, это не понравилось. Он вызвал Абдулатипова к себе и сказал, чтобы тебя через 3 часа в Дагестане не было. Ну, и тот уехал. Ну, не знаю, через 3 или через 4. А вот этому человеку предстоит бороться с, в общем, с тем, с чем трудно бороться в Англии. С исламизмом. Потому что, как я уже сказала, за последние несколько лет произошла радикальная перемена в ситуации в Дагестане. Исламисты, которые были маргиналами в 99-м году, стали ведущей политической силой, которую все боятся. Они рассылают флешки, с требованием денег на джихад чиновникам, бизнесменам. Если кто-то думает, что вот послав флешку, там чиновник идет в лес, да нет, он едет в Саудовскую Аравию, он едет в Дубай, где все там налажено прекрасно. Там бывает даже смешно, он прямо у исламистов покупает бронированный автомобиль, уж я не знаю, с какой наценкой. Очень смешны ситуации, когда люди маскируются под исламистов. Вот я, например, знаю случай, когда в мебельном магазине полковник ФСБ покупал мебель, и чтобы не платить за эту мебель, он додумался прислать флешку владельцу магазина, надеясь, что, значит, тот побежит к нему за помощью, и таким образом вот эта мебель будет списана. А вот это такая реальность Дагестана, наступление салафитов, исламистов, называйте как хотите, очень трудно остановить по двум причинам. Во-первых, это все-таки новая тоталитарная идеология, которая наступает везде, от Египта до Норвегии. Как-то странно думать, что вот с Великобританией с ней бороться трудно, а в Дагестане будет легко. Ну и второе, это, конечно, крайняя неадекватность Кремля в управлении, которая, в частности, и проявилась так ярко в мотивах всех предыдущих назначений и в этом назначении, потому что, ну, нет у Кремля хороших выходов. Если Россия не управляется, и ты назначаешь слабую фигуру управлять Кавказом, то она, конечно, ее можно контролировать из Москвы, но она ничего не контролирует на Кавказе. Если ты назначаешь кого-то типа Кадырова, то, конечно, он будет контролировать все, но как его будут контролировать? К тому же, знаете, там двух Кадыровых Россия, не то что Кавказ, Россия не выдержит. Конечно, самое печальное во всей этой истории – это когда ты понимаешь историческую обреченность этого дела, потому что империя может иметь контроль над провинцией, будем называть вещи своими именами, а только тогда, когда империи есть чего предложить провинции в экономическом смысле, в идеологическом смысле, и тогда, когда империя имеет безусловное военное превосходство. Вот когда эти три условия – экономика, идеология и военное дело – выполняются, ну, тогда Римская империя, допустим, распространяется. И как бы ни была жестока Римская империя, жители какой-нибудь покоренной Галлии, половину из которых продали в рабство, они соображают, что да, вот сейчас нас продали в рабство, с нас дерут огромные налоги, но вот если мы сейчас выучим латинский язык, отдадим своих детей в наши школы частные, естественно, вот сорганизуемся в римскую муниципию, получим права города, то мы станем жить совсем другим способом. Вместо того, чтобы регулярно резать друг другу глотки, мы будем пользоваться всеми преимуществами римского права, римской цивилизации и просто нормальной экономики. А иначе нас сметут, согнут в бараний рог. Значит, когда эти условия не выполняются, то империя рассыпается. Ну вот реально посмотрим, что мы можем предложить Дагестану так по большому счету. А идеология, вот какую идеологию путинская Россия, там 600 тысяч детей без родителей, отвратительное отношение к родителям, распадающиеся семьи, пьянка, полный распад государства и каких-либо ценностей, при которых менты не то что берут взятки и давят людей на улицах, а берут взятки и не решают проблемы. А, да, и ко всему этому рассказывают, что Россия – это Третий Рим, который там противостоит проклятому Западу. Вот на эту цивилизацию ориентироваться, ну, очевидно, что регион с высокой рождаемостью, там как-то странно видеть в этом преимущество. Более того, проблема того, что Европа не может предложить сейчас ничего странам ислама. Не только Россия, ущербная, деградировавшая версия европейской цивилизации, но и сама европейская цивилизация, потому что что она могла предложить Европе в начале 20 века, понятно. Да? Ататюрк смотрел и говорил, да, вот здорово, нам нужно образование, как в Европе, нам нужна структура общества, как в Европе, нам нужно европейское платье, европейская письменность и европейский принцип мышления. А что сейчас может Европа предложить исламу? Всем значит, надо сделать такое общество, чтобы всем раздать социальные пособия. И знаете, вот если у вас есть враги, которые говорят, что надо уничтожить ваше общество, то к этим врагам надо очень хорошо относиться. А если кто-то пытается с этими врагами бороться, то его надо заклеймить как фашиста. Ну, понятно, что таким умонастроением ислам будет пользоваться. Но странно от вменяемых людей думать, что они будут его перенимать. Да, это идеологическая часть. Нет идеологии, которую Европа или которую Россия может предложить исламским странам. Экономика. Вы знаете, я не исключаю, что если бы Дагестан стал самостоятельным, и экономика бы там работала, ну, скажем так, как она работает в Турции, то ситуация экономическая в Дагестане была бы лучше, а население было бы здоровее. Во всяком случае, да, понятно, что в Дагестан вливается много денег, которые из-за безработицы сосредотачиваются в руках чиновников, которые раздают им друзьям или дружинам, и там возникает вот такой феодализм клановый. Но это нездоровое общество, это нельзя сказать, что вот как Римская империя, было в Галлии плохо, пока римляне не навели порядок. Если говорить о военных вещах, ну, конечно, российская армия, да, она обладает грацией утюга, и мы понимаем, что вот как она уничтожила там 250 тысяч человек в Чечне, так она в случае военной кампании может раздавить Дагестан и сказать, упс, ой, извините, а что, там были мирные жители? Но на самом деле там такая военная кампания маловероятна, а в индивидуальных стычках, скажем так, дух на стороне тех, кто бегает в лесу с автоматами. Или уже не в лесу. То есть вот проблема заключается в том, что если империи, там, или если цивилизации, будем шире говорить, Европе, нечего предложить тем, кто ей противостоит, то ничего хорошего из этого не может выйти. 985-970-45-45. Еще две замечательные истории на этой неделе. Вчера Росавиация сообщила, что приостанавливает сертификацию перевозчика Red Wings, того самого, чей Ту-204 потерпел крушение во Внуково. При этом Росавиация заявила, что с крушением это не связано. Но вопрос, с чем же связано? Я вообще напоминаю, что Red Wings принадлежит Александру Лебедеву, которого лущат и за финансирование «Новой газеты», и вообще за оппозиционность. И вот, признаться, когда я услышала о катастрофе с Ту-204, я подумала, что Лебедеву конец, потому что 99 из 100 наших авиакатастроф происходит по вине пилотов. И это абсолютно сразу будет способ сожрать компанию. И вот, когда началось расследование, выяснилась удивительная вещь, что катастрофа 204 никак не связана с ошибкой пилотов. Более того, она никак не связана с технической неисправностью. Это такая катастрофа, которая в мировой практике вот, к кошмар, самый страшный кошмар авиапроизводителя. Она была вызвана конструктивными недостатками самолета. Суть дела в том, что при определенном, и, кстати, не таком уж редком сочетании обстоятельств, в данном случае сильный боковой ветер с небольшой загруженностью самолета, самолет просто не понимает, что он сел, у него не обжимаются концевики, не включается реверс. То есть получается, что 60 тонн мчится по полосе, скорость 250 км в час, и оно нет, у него нет способа тормозить. Вообще такие истории на Западе, они занимают первые полосы газет и кончаются миллиардными исками, иногда банкротством авиапроизводителей. Вот заметьте, что все в России мгновенно стихло, как только выяснилось, что это не пилоты. Госдума, вернее, уж в данном случае действительно Госдура, которая, видимо, у нас озабочена пропагандой гомосексуализма, прочими сверхважными вещами, как-то вот она не подумала поинтересоваться причиной авиакатастрофы, которая, повторяю, в любой раздельной стране была просто новостью номер один. Там еще очень смешно появилось на всяких форумах и удивительной идиотичности высказываний экспертов, которые сводились к тому, что да, вот это был конструктивный недостаток самолета, но почему же летчики, увидев, что реверс не включается, не взлетели? Ну да, много вы видели лайнеров, которые, не затормозившись, пролетают по полосе и взлетают снова. Это, наверное, такой обычный прием в гражданской авиации. Так вот, гипотеза моя сводится к тому, что когда Бастрыкин и компания увидели кадры катастрофы, они потерли руки и подумали тоже, что я Юлия Латынина. Но раз это человеческий фактор, наверняка сейчас Росавиация сделает за нас всю грязную работу. А когда выяснилось, что ловить нечего, Следственный комитет объявил, что намерен сам разобраться в катастрофе. Ну, и на следующий день Росавиация таки отозвала, приостановила лицензию. Все-таки у меня вопрос, вот после того, как лицензию приостановили, а Ту-204 мы так и будем летать на самолете, который не всегда знает, что сел? Ну, хорошо, что его мало летает. И вот объединенная авиастроительная компания, понятно, не она его начала производить, но она какую-то ответственность за это нести будет. И еще одна техническая катастрофа, одновременно случившаяся с лицензией Red Wings. Пуск ракеты-носителя «Зенит», стартовавший по программе «Си-Лонч», морской старт с экватора, кончился неудачей. А теперь я напомню историю «Си-Лонч», потому что я за этим проектом слежу давно и с большим интересом. В начале 90-х, когда образовался мощный рынок коммерческих космических стартов, американцы вообще, и «Боинг» в частности, очень сильно переживали, что львиную долю этого рынка захватила «Аэроспасиаль». И вот когда они ухватились за блистательную, на первый взгляд, коммерческую возможность, которая заключалась в том, что можно было запускать советскую бывшую военную ракету с норвежской переделанной под старт и платформой, с экватора, это там точность запуска, экономия топлива, все дела, всем руководил «Боинг». У него было 40%, у России было 25%. И «Боингу» пришлось преодолеть тогда вот для запуска этого проекта неисчислимое количество трудностей. Я обращаю внимание, что это коммерческий проект, не имеющий никакого отношения к безопасности России, бла-бла-бла, и вообще принадлежавший «Боингу». И вот «Боингу» тогда, сначала его родимые Соединенные Штаты обвинили в передаче военных секретов русским. А потом, когда выяснилось, что ракету окончательно собирают в Америке, то закатила истерику таможня США, сказала, что это военная российская ракета, что она не может попадать на территорию США и так далее. Значит, «Боинг» все преодолел, а дальше проект просто обанкротился. Потому что он оказался коммерчески невыгоден, что бывает со всякими красивыми и дерзкими, на первый взгляд, проектами. Кроме того, в 2007 году тоже взорвалась на старте ракета. Вот после этого все накрылось окончательно. В 2009 году «Си-Лонч» подал на банкротство. Бывают гримасы капитализма. Гладко было на бумаге, но вот не сложилось по финансовым показателям. Долги корпорации были там где-то под то ли миллиард, то ли полтора долларов. И дальше РКК «Энергия» российская покупает этот проект 95%. За сколько, неизвестно. Там 350 миллионов долларов, видимо, минимум. Теперь у меня вопрос. Зачем мы, Россия, на государственные де-факто деньги покупали этот бизнес? Вот с этим проектом не справился «Боинг». Какие шансы справиться с этим проектом у российских чиновников и оборонщиков, которые привыкли тратить, а не зарабатывать, и воровать, а не конкурировать? Вот кто дал добро на эту покупку? Но я думаю, что лично Путин должен был быть в курсе. Вопрос, что ему втерли. Почему-то сделка не обсуждалась в парламенте. Это же ведь не оборонные секреты государственной важности. Это просто бабки, которые за коммерческие старты за рубежом получает зарегистрированная за рубежом фирма. А вот у меня простой вопрос. Когда парламент соберется обсуждать не животрепещущие вопросы о пропаганде гомосексуализма, а вот хотя бы эти два технических вопроса? Как получалось, что в России летает конструктивный недоработанный самолет? И при чем одобрение? За какие деньги? Зачем? Неповоротливая, государственная, вся в долгах. У него 30 миллиардов рублей долга. Срывающие другие проекты. Да, известно, что происходит с российскими ракетами, с российскими фрагментами станции МКС. Корпорация «Энергия» купила обанкротившийся коммерческий проект, который не имеет никакого отношения, еще раз повторяю, к безопасности там, России, то есть тому еще все, что можно втереть, который не смог вытянуть «Боинг». 985-970-45-45. У меня еще по интернету вопросы о замечательном водителе Кочневе, который, согласно прокуратуре, нанес себе на питерском кольцевой автомобильной дороге 5 ударов в сердце, из них 4 смертельных. Ну, конечно, первая реакция, как и у всех, у меня был вопрос, что курили следователи. После этого звоню я Жене Вышенкову, Евгений Вышенков, бывший питерский мест, сейчас заместитель руководителя агентства журналистских исследований в Питере, там человек, который все знает о таких вещах. Я говорю: «Жень, вот ты мне объясни, что это такое?» А Женя говорит: «А вот что ты предполагаешь там было?» Я говорю: «Ну, ты понимаешь, там вот это все произошло после столкновения с автомобилем, в котором сидел начальник ФСИНа, и рядом еще затормозил автомобиль с дагестанцами. Я так предполагаю, — говорю я, — что, наверное, этот Кочнев, который дважды судим за наркотики, в крови которого были наркотики, а что он поставлял в этот в это СИЗО наркоту, значит, они, наверное, что-то с этим замначальника не поделили, вот они стали разбираться с ним на дороге, но наверняка они не думали, что это там кончится убийством, но вот там произошел эксцесс исполнителя». А после этого Женя Вышенков мне говорит: «Ты знаешь, Юль, твоя гипотеза совершенно неверна, потому что хочешь верь, хочешь нет, а все участники этой истории абсолютно незнакомы между собой. Дагестанцы незнакомы с вертухаями, вертухаи незнакомы с Кочневым. Несмотря на то, что Кочнев в этом СИЗО сидел, они друг друга реально не знали, но, может быть, когда-нибудь видели». Я говорю: «Жень, ты мне что, хочешь сказать, что можно себя ножом 5 раз в грудь ткнуть?» А Женя мне говорит: «Ты знаешь, вот я бывалый опер, я видел много самоубийств. А некоторые из этих самоубийств, ну, вот никогда не поверишь, что были самоубийства. Например, однажды мы пришли в квартиру, где повсюду были развешаны кишки, а у человека было отрезано все, что можно. И выяснилось, что это был бывший командир спецназа, который подхватил Белочку. Перерыв на новости».
Программа «Код доступа». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют Юлию Латынину в программе «Код доступа».
Добрый вечер. В эфире снова Юлия Латынина. Я рассказывала, как Женя Вышенков, бывший опер, стал мне рассказывать о замечательном самоубийстве командира спецназа, который себе поотрезал все уши, развесил свои кишки по стенам. В общем, у него была белочка, ему казалось, что враги лезут в квартиру, вот он забаррикадировался, враги все-таки проникли, он начал с ними бороться с помощью, так сказать, хорошо известных ему специальных приемов. И понимаешь, Юль, говорит мне Женя, вот если бы ты зашла в эту квартиру, и я бы сказал тебе, что вот так выглядит самоубийство с точки зрения российской ментовки, ты бы долго хохотала. А я говорю: «Хорошо, Женя, я во все готова поверить, но вот твой спецназовец отрезал уши себе, а тут человек 5 ударов сердца, из которых 4, 1 раневой канал». Вот именно, говорит мне Женя, вот ты представь себе, что ты бьешь человека в сердце, он начинает падать. Ты можешь нанести еще 3 удара по тому же самому месту в тот же самый раневой канал? В общем, короче говоря, я не могу сказать, что Женя Вышенков убедил меня на 100%. Вот если бы ввиду громкости случая наша прокуратура дала экспертизу иностранным экспертам, и я бы прочла своими глазами у иностранных экспертов, что это возможно, то я бы сказала, да, это так. Сейчас я готова сказать, что это возможно. 985, к сожалению, проблема вот российской прокуратуры, как у этого самого товарища, который все время кричал «волки, волки». Когда волки пришли, ей никто не верит. У меня масса вопросов про антигейский закон, о котором я уже говорила. Ребят, у нас все другие проблемы, товарищи законодатели, решены. Вот у нас ходят на рынке слухи, что Дерипаска, если не продает бизнес, то, по крайней мере, приходил в правительство спрашивать, за сколько он может продать. Потому что на каждой тонне алюминия, по крайней мере, некоторые заводы Дерипаски тонут убытки. А у нас цены на металлы упали на мировом рынке, внутри России издержки возросли чудовищно. У нас за газ наши заводы платят $130 за 1000 кубометров, а американские 80. У нас электроэнергия стоит, как в некоторых европейских странах, для заводов промышленная. У нас тот цех, который в Европе, не в Америке, стоит построить $100 миллионов, стоит у нас $180 миллионов. Что у нас по этому поводу правительство предпринимает? А я вам скажу, что оно предпринимает. У нас в Минпроме лежит замечательный проект письма. Я не знаю, будет он подписан, но это просто вот одна из вещей, которые я пишу в «Новой газете» на следующей неделе. О том, что надо обновить вагонный парк. Помните «Уралвагонзавод» и его руководство, которое там обещали бороться против оранжевой революции? Поскольку «Уралвагонзавод» в основном производит танки, хотя он называется «Вагонзавод», то, как вы помните, это сразу привело к тому, что Минобороны сразу забыло, что у нас танки старые и дорогие. И вместо того, чтобы сказать, мы больше не будем покупать «Уралвагонзавода» танки, как они до этого говорили, стали говорить, мы будем покупать «Уралвагонзавода» танки. Но вот поскольку «Уралвагонзавод» производит не только танки, но вы будете смеяться, вагоны, вот появилось это письмо об обновлении российского вагонного парка. Я еще раз повторяю, не факт, что оно будет подписано. Понятно, да, что обновить-то можно. «Уралвагонзаводу» хорошо, руководство будет кушать. Но тарифы от этого российские железнодорожные только поднимутся. А российская промышленность у нас реально на грани издыхания. Ребята, у нас в стране 105 миллионов человек не платят налогов. Это если считать там с чиновниками, у которых налог, как вы понимаете, формально начисляется, но даже не покидает Минфина. У нас изобилие мигрантов. Мы похожи на плантаторов, которые завозят рабов на Гаити. Знаете, как сейчас происходит на Гаити? У нас бюджет Москвы практически как бюджет города Нью-Йорка. Скажите, что у нас еще похоже в Москве на город Нью-Йорк? Дорожное движение? Больницы? У нас огромные деньги в Москве, не только будем говорить о России, просто в Москве уходят на медицину. У нас, по-моему, обеспеченность томографами в России на душу населения чуть ли не самая высокая в мире. Другое дело, что на этих томографах нечего работать. Знаете, что у нас происходит с медициной? Там пара историй. В Израиле сижу, беседую с врачом-онкологом. Он говорит, вот в этом кабинете у меня умирал человек из Сибири. Я говорю, а что у него было? А у него был рак яичек с метастазами. Ему в Сибири сказали, что все бесполезно, дайте человеку умереть. Он приехал в Израиль, начал в этом кабинете умирать. Сейчас он здоров и без метастазов, потому что рак яичек, вот оказывается, лечится даже с метастазами. А я беседую с русскими ребятами, они рассказывают классическую историю. Вот у жены что-то стало плохо с грудью, приехали в русскую клинику, ей сразу же поставили диагноз, у вас рак груди, мы вас уже страшная стадия, мы вас вот попробуем спасти, но ничего не гарантируем, срочно платите 500 тысяч рублей. Бедный муж схватил жену, помчался в Германию, там ему говорят, нет у вас никакого рака груди. А еще рассказываю историю. Человек умирает от инфаркта. Молодой человек, лет 50. Он успевает позвонить друзьям. Его друзья сажают на платную машину, на платную скорую и везут к своим хорошим друзьям в хороший российский сердечный центр. А после этого хирурги сердечного центра звонят им в 10 вечера, в 11 вечера, в 3 часа ночи, в 5 часов утра, говорят, боремся, боремся, в 5 часов утра говорят, вот не спасли, умер. Но, вы знаете, все-таки деньги придется заплатить. Ну, конечно, серьезные люди, бизнесмены, посылают с деньгами человека, его встречает какой-то врач сильно такой тощий, как наркоман. Врача спрашивают, а где труп? Нам, мы родственники, нам труп нужен. А врач говорит, ничего не знаю, мне деньги послали забрать. Ну, хорошо, трупа нет, деньги врач забрал, ушел, пришло время расплачиваться с платной скорой. А у платной скорой спрашивают, ну, как был человек? Ответ, а он еще у нас в скорую умер. Вот это наша российская медицина. Госдура это не обсуждает. Госдура обсуждает закон о пропаганде гомосексуализма. Это самое важное, что у нас есть. Кстати говоря, если вам вот не нравится какое-то, да, не те иные культурные стереотипы поведения, вы не хотите в Чечне обсудить, что происходит с женщинами? Вот сегодня блог Елены Милашиной у нас висит на Эхе Москвы. Как заставляют носить не только платок, а юбку до пола? Что происходит с теми, кто не носит? Пропаганда гомосексуализма страшнее? И, если честно, мне очень удивительно видеть, что наша оппозиция, вернее, часть нашей оппозиции, ведется на обсуждение этих инициатив, начинает бить себя в грудь и кричать, да, это самое важное, вот тут нас поразили в самую пятку. Даже обратите внимание, вот все те люди, которые относятся, да, для которых оппозиция это конструктивная вещь, которые навязывают сами повестку дня власти, как это, например, делает Навальный, они этих глупостей не обсуждают, вне зависимости от того, плохо это или хорошо, это просто не самое важное. Вот как начнется маргинал, так он обязательно будет обсуждать закон про пропаганду гомосексуализма. Еще у меня есть вопрос про Росфинагентство. У нас Оксана Дмитриева подняла великий шум по поводу того, что вот у нас образуется ОАО Росфинагентство вместо того, чтобы изнутри Минфина управлять активами, управлять резервным фондом. Честно говоря, вот это вот из той же серии. Посвистеть, чтобы посвистеть. Я не знаю, зачем Оксана Дмитриева поднимает этот, на мой взгляд, дешевый популистский свист. Управлять фондом можно по-любому. И воровать, кстати, из фонда можно по-любому. Но что Оксана Дмитриева не знает, например, что Томасек, это самый доходный сингапурский суверенный фонд, что вот он носит характер отдельной корпорации. А управлять активами можно, создавая, не создавая агентство. Есть две принципиальные разницы. Первая, с точки зрения бюрократической. Проще, когда ты не министерство, а когда ты компания, потому что тебе не надо собирать 26 подписей, а ситуация ушла. И вторая, как ни странно, АОА гораздо более прозрачная форма. Другое дело, что у нас все могут сделать непрозрачным. Это другой вопрос. Но чисто теоретически АОА является более прозрачной формой, потому что в Минфине ты можешь спрятать все. А если у тебя есть ОАО, то ты видишь, сколько туда зашло и сколько оттуда вышло. 985-970-45-45. У нас в Камбодже сидит господин Полонский. Я уже забыла о господине Полонском и о том, что он сидит, но тут выяснилось, вы будете смеяться, что у меня есть твиттер, и что я в этом твиттере Юлию Латынь назову на защиту Полонского, на митинг у посольства Камбоджи, и сообщаю, что кампания против Полонского заказана кем-то, кто близок к администрации президента. Сумасшедший человек. Вместо того, чтобы заплатить копейки российским ментам, он зачем-то там поехал в Камбоджу. Спасибо пиарщикам господина Полонского. Благодаря им я вернулась к этой истории. История Полонский и грибы. Значит, первое. Напоминаю, что мы знали об истории с господином Полонским из двух источников. Сначала нам ее рассказали власти Камбоджи. Они сказали, что вот Полонский с двумя своими молодыми приятелями праздновали Новый год, что у них в меню входили грибы, ну или еще что там вообще входит в золотом треугольнике, что они принялись на лодке, на которой они наняли, запускать ракеты, и когда, поскольку это опасно, особенно если люди в невменяемом состоянии, когда экипаж попытался вмешаться, они сначала его заперли, а потом заставили прыгать в воду и плыть до берега. Это была версия Камбоджи, а сам самое удивительное, что параллельно существовала версия господина Полонского, который заявил, что к нему весело празднующие Новый год пришли какие-то военные, потребовали предъявить документы, и когда этих документов не оказалось, то военные повели себя грубо, а типа Полонский вспылил в ответ. Значит, обращал внимание, что это не одна и та же история, рассказанная с двух разных концов. Вы знаете, как обычно, Петя и Вася. Я его, он меня ударил первый, нет, он меня ударил первый. Но это одна и та же история. Это просто две разных истории. То есть было такое впечатление, что Полонский находился в таком восхищенном состоянии духа, вступил в поток, что он просто первую историю не отрефлексировал. Что вот это вот ракеты, заплыв экипажа, что оно просто у него не отразилось, а отразилось у него только последствия этого заплыва, когда вслед за заплывом пожаловали военные и стали разбираться с Полонским. Кроме этого, то есть вот возникает вопрос, в каком состоянии был человек? Кроме этого, конечно, было очень смешно, как нам на протяжении всех этих нескольких недель сначала заявляли, что Полонский уже вышел, потом, что он уже выйдет. Тоже возникал вопрос, но это же очень легко проверить. Зачем человек говорит такие смешные вещи и врет так смешно? Но самое, конечно, что возникало, какое у меня немедленно предположение, потому что все почему-то сказали, что Полонский является на Камбодже туристом. Это не совсем так. Он там купил остров маленький, он там построился, его все знали. И вы посмотрите на видео господина Полонского, где он, допустим, кричит на Дворковича, который, между прочим, ему ничего не должен. Дворкович, я думаю, от Полонского денег не брал. Да, это просто манера Полонского разговаривать с людьми. А вот теперь представьте себе, что вот в этой милой Камбодже, где все привыкли к конфуцианской вежливости, и где все привыкли, что чиновников, ну, хотя бы уважают, появляется, как это там говорят на Востоке, как они называют на Востоке белых, большеносая обезьяна. Ну, вот появляется эта большеносая обезьяна и начинает вести себя так, как Полонский вел хотя бы в России. Кстати, там соответствующие фотографии на тему того, как он себя вел, в его же Твиттере были опубликованы. Так я вот к чему? Что хотя этот эпизод был один, там это был не единичный случай. И Полонского, конечно, в этом месте уже знали. И чиновники уже знали. И потому что иначе бы они не осмелились-то вот так вот открыто гробить иностранного инвестора. Но вы себе представьте себе, что да, там будут ходить и показывать пальцем, что вот правительство Камбоджи так обращается с иностранцами. Дальше что происходит? Дальше Полонский попадает в камеру, он пускает спрей, поджигает его, поджигает рубашку, чуть не спалил тюрьму, по словам начальника тюрьмы. А вот вопрос, это он что делает, чтобы его выпустили? Это уже, согласитесь, не грибы, это уже такое автохтонное состояние человека. Дальше к нему проникает корреспондент Вести, он говорит, внимание, цитирую, что ему зачитали уже приговор 3 года тюрьмы. Вы верите, что Полонскому, что нам всем врут, что Полонским еще не было суда, а ему лично в тюрьме зачитали приговор 3 года тюрьмы? Что это человек курит? Что у него в голове? Я, собственно, об этом почему говорю? Потому что вот в Камбодже этот человек с этим его поведением угодил в тюрьму. И мы видим, насколько адекватными способами он пытается из нее выбраться. А в России этот человек был миллиардером? Мама моя. 985... А, да, еще раз. У меня нет Фейсбука, у меня нет Твиттера. У меня есть ЖЖ, который я не веду. У меня есть комьюнити Латынина, lifejournal.ru, который ведет человек под ником Колокольцев и который вывешивает все мои статьи, которому я очень признательна. Точка. Защищать Полонского я призову у посольства Камбоджи или в другом-другом месте, только когда накушаюсь грибами, а этого, извините, не произойдет никогда. 985-970-45-45. Еще две интересные истории, о которых я хотела поговорить. У нас на этой неделе стало известно, что российская прокуратура объявила об уголовном преследовании неких Шеды и Кристина Тейлор, которые за сексуальное насилие над их российским приемышем. Но когда у нас российская прокуратура это объявила, обратите внимание, что российская прокуратура пока еще, по-моему, не нашла ни одного случая насилия над детьми в российских детских домах. Этого, видимо, нету. Но вот с Америкой российский прокурор считает, что американская Фемида не справится. Так вот, когда российская прокуратура это объявила, мне, естественно, было интересно, я стала смотреть, что же там такое произошло в Америке. А не нашла абсолютно ничего. В том смысле, что да, есть Шет и вот эта Кристи Тейлор, которые, снимки которых фигурируют как арестованных во всех местных базах данных. И также сообщается первое, что американцы отказались информировать Россию, предоставить России какие-либо об этом сведения. Кроме этого, сообщается также, что Шеду и Кристине Тейлор сексуального насилия не предъявлялось, предъявлялось только насилие в обращении с ребенком, не сексуальное. И кроме этого, очень легко заметить по интернету, что российская сторона никаких контактов, соответственно, ни с обвинением, ни с мальчиком, ни с Шедой Кристиной Тейлор не имела и даже не знает, где они находятся. Значит, я правильно понимаю, что никакой информации по делу Тейлоров в России не было предоставлено, сексуальное насилие Тейлорам не предъявлялось, где Тейлора и мальчик Россия не знает до сих пор, вопрос, из каких источников Следственный комитет получил сведения, что сексуальное насилие имело место, если подобное обвинение не выдвигалось американцами, а никаких контактов с обвинением с Тейлором и мальчиком не было. Вот я не знаю, что там произошло, но мне интересно, вот им, как это самое, Святой Дух сказал, в посольстве ляпнули. Понятно, что это такое, откуда это возникает? Это бандитская логика. Ты к бандиту приходишь, потому что он тебе, допустим, должен миллион. А он на тебя смотрит и спрашивает, а ты не спросил, как здоровье моей бабушки? А вот потому что ты не спросил, как здоровье моей бабушки, ты плохой человек, и я не буду тебе возвращать миллион. Вот закон, который инициирован лично Путиным, убьет и искалечит несколько десятков тысяч российских детей. То есть больше царя Ирода, на самом деле, нехорошо обижать царя Ирода, с учетом населения Галилеи в то время, ну, правда, там не столько было убито. Но кроме вот этих вот абстрактных десятков тысяч, есть еще конкретное, ну, примерно 1000 детей, 500 тысяч, которые уже находятся на разных стадиях усыновления. И это совершенно конкретные дети, перед которыми забрежила возможность вырваться из ада, которые же имеют своих американских родителей, и тут им будут объяснять, что твои американские папа и мама от тебя отказались. И очевидно, что Америка будет вынуждена защищать интересы этих родителей, потому что им наносится тоже страшное горе, не говоря уже о детях. Да? И вот на этих переговорах, очевидно, по бандитской логике будет предъявлена бабушка. А вот ваш Тейлор, вы его не посадили, да, поскольку там переговоры происходят на уровне правительств, а все это происходило на уровне штата, да, то американцам бедным даже нечего будет ответить. 985-970-45-45, у меня еще есть парочка вопросов. Один, конечно, вопрос об обысках у Никиты Белых и так далее. Ну, это понятно, что есть задача завести дело на Навального, вернее, дело на Алексея Навального, как на наиболее перспективного российского политика. На них заведено великое количество этих уголовных дел. Там, судя по тому, проблема заключается в том, что все эти дела настолько смешные, что, так сказать, приходится все копать больше и больше и больше, и заводить все больше и больше, и видно, что все эти дела все более абсурдны. То есть уже само количество дел свидетельствует о том, что реально нет никакого хоть сколько-нибудь пригодного. Но очевидно, что у этой стратегии есть два варианта – стратегия максимум и стратегия минимум. Стратегия минимум заключается в том, что даже если Навального не посадят, то ему измотают всю душу, потому что человек, на которого заведено несколько уголовных дел, над которыми работают там то ли 12, то ли уже больше следователей, и который вынужден там, допустим, два раза в неделю ходить на допросы в прокуратуру, он просто должен не заниматься ничем другим. То есть мы на самом деле видим, что там Навальный стал реже публиковать посты. Ну, понятно, что отчасти это связано вообще с затуханием протестной активности. То есть глупо протестовать не по поводу. тогда получается вот такой же фопа, как было вот с этой вот декабрьской юбилейной демонстрацией. А часть это связано с тем, что если у человека мало ресурсов, мало денег, если его зажали со всех сторон, если он ходит в прокуратуру, в Следственный комитет, как на работу, так где же ему время расследовать жуликов и воров? Это значит стратегия минимум. Причем, учитывая то, что Полеву, напомню, это тот человек по Киров-Лесу, который дал показания на Навального, приговорили как члена преступной группы 4,5 года условно, ну, значит, вот вам способ как минимум приговорить к чему-то Навального и, соответственно, выключить его из любых выборов, в том числе выборов, там, вероятных в мэра Москвы или еще более вероятных выборов в Мосгордуму. Но это стратегия минимум, стратегия максимум, понятно, посадить. Я не уверена, что она будет реализована просто по той причине, что, конечно, если они посадят Навального, то уж они точно сделают из него будущего президента России. Значит, там, на мой взгляд, есть несколько очень смешных историй, из которых, конечно, самое смешное – это дело, которое заведено по просьбе французской компании «Иже», которые повели себя как последние, ну, ставьте нужное слово, и которые, я считаю, должны за это ответить, потому что дело это абсурдное абсолютно заключается в следующем. У Навального есть брат Олег, сотрудник Почты России, который живет в какой-то там двухкомнатной квартире. У Олега была фирма «Главподписка». Вышли на нее так, что она была организована, если я не ошибаюсь, вместе с Алексеем Навальным. Эта фирма занималась следующим, в числе прочего, она возила из Москвы в Ярославль корреспонденцию вот этой самой Ифраше. Ифраше, они производят такую у нас растительную косметику низкого пошиба, значит, и в связи с тем, что это очень массовый рынок, ну вот, так сказать, это можно продавать только массовому покупателю. Они, по-моему, у нас являются гигантскими клиентами Почты России, у них чуть ли не 20% рынка. Да, и, соответственно, никак, значит, суть дела заключалась в том, что компания Навального, Олега, обеспечила доставку автомобилями той корреспонденции, которую... А в обратную сторону ехало мясо. Всем было выгодно. Было выгодно той фирме, которая водит мясо, потому что она получила дополнительную возможность заработать. Было выгодно и Фраше, потому что она получала абсолютно рыночную услугу по рыночной цене, и там Олег Навальный чего-то зарабатывал. Это 100%, это и есть логистика, когда на одну сторону едет мясо, в другую сторону едет почта. Никакого отношения к хозяйственной деятельности, к государственной деятельности, службе самого Олега Навального не имела. Да, обвинили Олега Навального в том, что они украли 50 миллионов рублей у Ифраше, и Ифраше написала об этом заявление. Не российская ОАО и капуста, которую можно взять за горло, а компания Ифраше. Господин, забыла, Бруно Лепру. Господин Бруно Лепру, вы... У меня кончилось время, я начну через неделю с того, кто вы такой. Всего лучшего, до встречи через неделю.
Программа «Код доступа».